Здравствуйте, дорогие друзья. Самое замечательное, то, что я увидел пока что в чате, это прекрасное сообщение, я вам скажу, от Люды Кияшко из Киева, которая написала: «Мои витания», ну, я думаю, вам будет понятно сейчас, где. «Мои витания с Киева. У нас минус 7, на секундочку. Світла нема», то есть світла, ну, света нет. «Чекаємо новин». Ждем новостей. Свет, я передаю вам наилучшие пожелания. Світла нема, чекаємо новин. Ну, вот такая вот жизнь украинцев. Добрый день. Программа называется «В рабочий полдень». И в течение 45 минут-часа я вам расскажу, что происходит. И вот на эту минуту, так сказать, какие оперативные новости, как-то их прокомментирую. Хотя, вы знаете, сейчас между комментариями и новостями очень малый зазор, потому что все агентства, которые публикуют новости, или все люди, которые являются донаторами новостей, они в обязательном порядке рассказывают и свои впечатления и так далее. Ну, и это было. Еще, кстати, хочу вам сказать, что не все отошли от Мюнхена, от Мюнхенской конференции. И по этому поводу разразились огромными, просто нереально огромными статьями, что обозначает выступление госсекретаря Соединенных Штатов. Это интересная история, то есть тезисы я вам вчера читал. Но вот что будет делать Америка дальше и что она этим, пусть в более мягких словах, чем это делал Джей Ди Венс, хочет сказать Соединенным Штатам, Европе, это довольно интересный вопрос, потому что это послание, вот как у Венса было послание, это послание, понимаете? И во многом, вы знаете, вот эту нехорошую шутку, Америка, если разобраться, посылает Европу. И Европа, я думаю, это понимает. Ну, давайте... Сейчас вы собираетесь, но тем не менее мы начнем. Боже, даже из Иркутска нас смотрят. Я очень рад, я был в Иркутске и не один раз, правда, в советское время. Давайте посмотрим, что происходит в Украине с точки зрения респектабельных украинских СМИ. Итак. Первое, которое идет в заголовке. Зеленский поручил готовить ПВО украинское к массированному удару Российской Федерации, о котором сообщает разведка. Это давайте почитаем. Значит, поручил командующим Зеленский, говорит, воздушных сил Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Федорову и руководителю Укрэнерго Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке России массированного удара. Значит, тут он заслушал отчет по последствиям ночного удара. Россияне в очередной раз применили ракеты против объектов украинской энергетики, но ПВО сбило эти ракеты. Дальше он говорит, каждая российская ракета – это ответ агрессора на призывы закончить войну, именно поэтому мы настаиваем. Только с достаточным давлением на Россию, четкими гарантиями безопасности, Украине реально закончить эту войну. Значит, в течение ближайших дней надо реализовать имеющиеся договоренности, работаем для ускорения поставок ракет для ПВО. Это неизменный приоритет, задача всех соответствующих институтов нашего государства – ускорять партнерство по ПВО. Ну, как бы... Все это понятно, и да, ну хорошо бы, еще массированный, ну они делают массированный удар. Deep State сообщает о незначительном, прямо скажем, продвижении россиян. Россияне захватили Ровное между Мирноградом и Покровском. Ну вот, значит, что делала Российская Федерация сегодня ночью? Россия атаковала цирконами, баллистикой и дронами. Есть попадание ракеты и БПЛА на 8 локациях. Ну вот я вам, собственно, прочитал, но вы понимаете, что много, значит, всего 54 объекта Но всего зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях. В общем, отражают. Ну, вы понимаете, сбить все невозможно. Вопрос в процентах. Я вам читал в прошлый раз, что где-то 74-80% сбивают. Но то, что не сбивается, то делает, конечно, большое, так сказать, да. Территории широкий спектр. Значит, на украинско-российских переговорах, это российская точка зрения Пескова, будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с переговорами в Абу-Даби. Стороны, между прочим, будут говорить о территориях. Значит, на этот раз будем обсуждать главные вопросы, которые касаются и территории, и всего остального. Ну, я не понимаю, что можно говорить с главой делегации Мединским. Мы уже говорили, так сказать, ну, такое. Мединский так и оставался главой делегации российских переговорщиков. Почему Мединский не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь о вопросах безопасности, которые касались непосредственно военных, поэтому нашу группу возглавлял Костюков. Это откровенное вранье, просто вы услышите, вот завтра они начнут, по-моему, завтра, и вы услышите, какую фигню будет говорить Мединский. И, ну, цель сорвать перед... Ну, в общем, ребят, вы все понимаете. Песков отметил, что Путин находится в постоянном контакте, от него получили детальные инструкции, ути-бузи-мой, детальные инструкции. Детальные инструкции сорвать переговоры. Так, теперь руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась в Женеву. На пути в Женеву, сказал он, впереди следующий раунд переговоры. По дороге с коллегами будет обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены. Ну, не очень понимаю, обсуждать историю, ну ладно. Теперь заголовки. Значит, в мире стало меньше достоинства, совести и иронии. Умер психиатр и бывший диссидент Семен Глузман. Взрыв авто в Одессе расследуют как теракт. Пострадал военный пенсионер. Глава МИД Эстонии предупредил, что в случае вторжения России войну перенесут на ее территорию. Вот, понимаете, я прочитал сегодня утром этот заголовок, и у меня, конечно, я понимаю, что он должен говорить такое. Кстати, помните, во вчерашней передаче мы спорили с Витошкиным, да и не только с Витошкиным, так сказать, должен ли президент, например, Украины бесконечно говорить, что вот мы скоро победим, я надеюсь, война закончится в 26-м году, в 27-м году. Я сказал, что да, потому что пусть даже это и неправда, но человек, президент, на которого ориентируются граждане, должны получать какой-то позитивный месседж. Пусть даже он не совсем правдивый. Я понимаю, что это в какой-то мере хитрость и в какой-то мере это обман, но представьте себе, что выходит президент, который говорит: вы знаете, люди, я вам говорю правду, мы не знаем, когда мы закончим эту войну, все плохо, Америка от нас отказывается, у Европы не хватает сил, Путин прет вперед. Спасибо большое. Я думаю, после этого количество, во-первых, бегущих из Украины увеличится в разы, это раз, хотя украинцы находятся в Украине совершенно не по причинам говорить что-то хорошее или нехорошее. Господин Зеленский, это совершенно не соответствует действительности. Сейчас, одну секунду. О, это уж слишком. Сейчас, мои дорогие. Ну, вот так вот. Вот так, я думаю, хорошо. Понимаете, это во-первых. А во-вторых, ну, сразу количество самоубийств будет больше. Не понимаю, зачем это нужно. Есть такое выражение, вы знаете, ложь во благо. Ну, вот. Я, если бы я был президентом, я бы говорил ровно так. Извините, я бы говорил ровно так. Идем дальше. Ну, не слишком придумывая. Значит, ЕС вынуждена, и украинцы страшно критикуют за это ЕС. ЕС смягчает критику Орбана, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в венгерские выборы. Кроме того, вернемся к Эстонии. Значит, вот это вот он предупредил, что в случае вторжения России войну перенесут на ее территорию. Я должен, вы знаете, я вам рассказывал об этом, что была такая компьютерная игра, только серьезная, военная, практически натовская, где, так сказать, показывалось, как Россия нападает на Европу. В общем, короче говоря, Европа проигрывает со страшным счетом. Понимаете? Даже вот при этих беззубых, безногих, колченогих и так далее. Европа не готова к войне с Россией. Извините. Поэтому уж, конечно, в случае вторжения России войны перенесут на ее территорию, но это, но Эстонии не будет. Понятно, да? То есть она будет, но она будет федеральным округом. Ну, в общем, опять же, не хочу об этом говорить. Вот эти шапкозакидательские вещи, они глубоко мне притят. В Бундестаге выступили за запрет соцсетей для детей до 14 лет. Я, кстати, вам хочу сказать, что у меня есть этот материал, либо я его прочитаю в дневной программе, либо в вечерней. На Харьковщине, значит, российский дрон попал в больницу в Херсоне, есть раненые. Дальше. В ЕС рассказали об участии в Совете мира Трампа. Приедут как наблюдатели, то есть европейцы приедут. Дальше. Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины. Ну, посмотрим. Хорватия – самостоятельная независимая страна. Так. Генсек Совета Европы прибыл в Украину. Дальше. Впервые в истории на одной Олимпиаде выступили и мать, и сын. Это как-то, наверное, хорошо. Экспорт российской нефти в Китай обновил рекорд. Ну, естественно, положительный, верхний рекорд. Дальше. Секунду. Синоптики в Украине прогнозируют погодные качели. То похолодание, то южный циклон. Сиарто принял Рубио в Будапеште и сказал, Сиарто, министр иностранных дел Венгрии, у нас золотая эпоха в отношениях. Это, конечно, да. Ну и вот умерла художница Генрике Науман, которая должна была представлять Германию на Венецианской биеннале. Я вот ничего про это не знаю. Это, наверное, Квитошкину. Он это, наверное, знает и понимает хорошо. Так, теперь дальше. Давайте посмотрим, что вы написали. Про снег говорили, имеется в виду. Сигита говорит, я верю в эстонцев. Он так говорит, чтобы среди его собственного народа было меньше жертв. Нет, ну начальство должно так говорить. У Мединского лишняя хромосома, да, это абсолютно точно, лично у него. Значит, хорошая история. Здравствуйте, Якубова пишет. Повторите историю перед встречей с Мединским. Ну, как я могу повторять? Я иду дальше. Привет из Москвы. Раньше включаетесь. Так, рад отметиться и так далее. Я просто смотрю, есть ли вопросы. Киев приветствует, Нью-Орлеан, у нас плюс 17, но пасмурно. Интересный город Нью-Орлеан. Так, теперь переходим к тому, что я засейвил. А вот Михаил пишет, Ночью может быть до минус 17, сейчас минус 7. Отопление есть, свет по графикам, это уже последнее понижение температуры. Ну, будем надеяться. У меня здесь 0 градусов и идет снег, непрерывный со вчерашнего дня. Теперь, ну, вы знаете, все реагируют. Давайте начнем теперь новости и мнения с моей стороны. Все, естественно, реагируют на речь Рубио. Вы знаете основные тезисы, я вам их еще прочитаю, но в принципе, дорогие друзья, говорит Рубио, и это абсолютно справедливо. Эпоха, когда вы надеялись на Соединенные Штаты с точки зрения, что Соединенные Штаты все решат, все закроют, закроют в смысле по безопасности, что все оплатят и так далее, это дело закончилось. Ну или заканчивается. Европа должна быть субъектной. И я понимаю, что это абсолютно понимают европейцы. И, безусловно, они там всякое разное делают. Но о тайных желаниях Европы я обычно Пастухова вам читаю вечером, но прочитаю сейчас. Генеральная идея Европы, пишет Пастухов, ну, очень интересно. Таблетка. Генеральная идея Европы пережить Трампа. Это как с пандемией коронавируса. Кто-то неизбежно умрет, но потом вирус ослабнет, а выжившие получат иммунитет. Так, глядишь, жизнь постепенно войдет в привычную колею. Снова начнут летать самолеты, работать бары с тыквенным латте, и всем можно будет снять маски с натянутой улыбкой вежливости. Главное, ничего не делать, сидеть на берегу, тихо, и Демпартия США сплавит вниз по Потомаку труп политического врага Европы, ну, то есть Трампа. Я в такую перспективу не верю, пишет Пастухов. В том, что делает Трамп, прослеживается логика истории. Впоследствии его эксцентричность будет скорректирована, отмеченный им тренд продолжит развиваться. Возврат к патерналистским отношениям между США и Европой вряд ли возможен. Это стратегический разворот американской внешней политики, который последующими администрациями может быть смягчен, но не устранен. Не согласен с ним, но ладно. Ставка на то, что этот туман развеется, может оказаться призрачной. Интуитивно мне кажется, что он отфиксировал сдвиг массового сознания далеко в сторону от парадигмы евросолидарности. И этот сдвиг, а вовсе не Трамп, является настоящей проблемой. Я вижу три сценария развития ситуации. Ну, Пастухов не был бы Пастуховым, если бы он не предложил именно три сценария. Первое. Европа обретает собственную субъектность, начинает интенсивную милитаризацию и в одиночку вступает в фазу новой холодной войны с Россией при ограниченной поддержке Америки, которая максимально дистанцируется от прямого участия в этой войне и соревнуется с Китаем за право быть третьей силой. Это предложил Мерц. Тут так написано. Второй вариант. Европа обретает субъектность, усиливает оборонные возможности, чтобы прикрыть. Прошу прощения. Я перед началом открыл дверь на балкон, чтобы был свежий воздух. Сейчас он мне вылезет боком, как говорила моя мама. Европа обретает субъектность, усиливает свои оборонные возможности, чтобы прикрыть основные уязвимости, но при этом уклоняется от лобового конфликта с Россией и начинает искать с ней новые точки соприкосновения, особенно в случае прихода в России к власти следующего поколения путинской элиты. В этом случае Европа включается в соревнование с Америкой за экономическое влияние на Россию и одновременно возвращает себе часть конкурентных преимуществ, восстанавливая поток дешевых энергоресурсов из России. Это путь Макрона. И третий путь – это Урсулы фон дер Ляйен. Европа продолжает ничего не делать, клеймит Трампа и Путина, взывает к прошлому, теряет конкурентоспособность и в конце концов полностью теряет субъектность. В этом случае США, Россия и Китай образуют на ее территории дружественные им альянсы, которые общаются между собой через сюзеренов. Путь фон дер Ляйен. Ну, посмотрим, что выберет Европа. Понимаете, это же непонятно. Нет, у меня... знаете, что за треск? Это треск камина. Он идет. Слушайте, обалдеть. Это просто обалдеть, как оно работает. Так, теперь посмотрим, что же я для вас сохранил и что я вам сейчас расскажу. Так. Я почему-то совершенно неожиданно набрал вам очень много, ну, минимум две вот здесь, про кошек. Не с точки зрения там вот эти смешные рассказы, а про кошек довольно серьезно. Значит, большой успех российского автопрома. Владимир Мусин, кстати, что вы пишете, секундочку. Сигита пишет. Видите, надо обращать внимание. Сейчас, секунду. Сигита. Так. Ой. Леонид Сущенко. Сущенко. Не знаю. Я восхищаюсь вашей ответственностью и работоспособностью. Дякую за вашу работу и время. Привет из Флориды. Слава Украине, героям слава. Спасибо. Эти слова мне очень приятны. Сигита. Европейская комиссия одобрила амбициозный план по внедрению мощного сдерживающего потенциала к 2030 году. Цель состоит в том, что не менее 40% вооружений закупались совместно. Дальше она пишет. Многие страны восстанавливают и расширяют обязательную военную службу. Например, Литва увеличивает число призывников и подготовку резервистов с 26 года. Ну, послушайте, хорошо. Это хорошо, успеть бы. Владимир Мусин. Если Пастухов прав, то это значит, что Европа не сделала правильного выбора. С другой стороны, Америка Трампа выбрала не то время, когда надо Европу за уши таскать. Это надо делать с Россией. Ой, Владимир Мусин, вы знаете, я вот практически с вами согласен. Да, практически с вами согласен, но они так решили, понимаете? Ладно, теперь про российский автопром. Вы знаете, в России сделали роскошную машину, на которой, я так понимаю, ездит и Путин. Значит... Русский Rolls-Royce Aurus оказался никому не нужен. Ну, роскошнейшая машина, очень дорогая. Конвейер завода в Елабуге остановился. Официальная версия – инвентаризация. Но сообщение СМИ – автомобили просто перестали покупать. Имеется в виду Aurus. Схема оказалась простой. Чиновники и госкомпании уже закупились. А обычным людям автомобиль за 50-70 миллионов рублей не по карману. На экспорт тоже не получилось. За пределами России интерес почти нулевой. Даже Ким Чен Ын, прокатившись на подаренном Аурус, пересел обратно на Мерседес Майбах. В итоге новых заказов нет, а долги остаются. По данным СМИ, они превышают 80 миллионов евро, не рублей. Так. Сейчас. Пишет Максмет Талзак. Возвращается к Эпштейну. В воскресенье политический журналист-расследователь Роджер Соленбергер сообщил, что Трампа убедительно обвиняют в растлении как минимум двух девочек, ссылаясь на судебные документы и внутреннюю презентацию ФБР, опубликованную в последней порции материалов дела Эпштейна. Это опровергает утверждение Трампа о том, что его не обвиняли в деле Эпштейна. В сообщении также упоминается, что Трамп на самом деле знал о преступлениях Эпштейна. Ну, да, где-то там что-то оно ходит, но из хороших дел. Вот знаете, я вам иногда читаю про общества во множественном числе, которые удивительно отзывчивы, и там же как? Там можно сделать, вот опубликовать историю и сделать кошелек. И люди в этот кошелек бросают деньги. Ну и вот очередная такая история, которая произошла, я так понимаю, в Соединенных Штатах Америки. Значит, тут такое выражение «a community doctor». То есть, я так понимаю, что это как городской доктор или комьюнити, или это ниже рангом. Ну, вы мне сейчас напишите, потому что я не очень понимаю это выражение «community doctor». Может, это доктор в бесплатной больнице и так далее. Значит, он годами обслуживал людей и диагностировал их бесплатно. И вдруг у него диагностировали рак и предупредили его о серьезном медицинском счете. И, значит, он спросил у разных людей, но такой счет, ну, не могли оплатить. Ну, то есть ему дать денег взаймы. Что вы думаете? Когда люди узнали об этой ситуации, они собрались ему помочь. Бывшие пациенты и community members, то есть сообщество, там каких-то сообщества вот этого community, пациентов, открыли такую GoFundMe и всем рассказали, опубликовали, что надо ему помочь. И ответ был потрясающий, потому что в течение кратчайшего времени там оказалось $250 000. Значит, эта вся история была онлайн и говорит о том, что... сейчас, это ж английский язык, а я не Катя. Да. И эта история говорит, что как бы добро, энергия добра, она возвращается к тебе самым мощным образом, если ты помогаешь людям. И люди это никогда не забывают. Вот, чтобы вы не думали, что это фейк. Вот этот доктор. Вот его пациенты. Да, все правда. Все правда. Это хорошо и замечательно. Я всегда стараюсь вам такое читать. Сообщает Deutsche Welle. Да, умер прекрасный психиатр, чудесный человек, диссидент Семен Глузман. В сентябре было бы 80 лет. Да, да, да. Да. Вы знаете мощнейшую немецкую компанию, которая делает очень серьезные вещи для Украины и вместе с Украиной, называется Rheinmetall. Гендиректор Rheinmetall считает, что война в Украине не закончится в 26-м году, извините. Свою позицию Армин Паппергер аргументировал тем, что в окончании боевых действий не заинтересована Россия. В связи с этим Киеву, считает он, необходима дальнейшая поддержка, и немецкий оборонный концерн готов поставлять ему дополнительную технику. Мы можем помочь во многих областях. На данный момент мы производим больше боеприпасов, чем предусмотрено в заключенных с Украиной контрактах, сообщил Папергер в интервью берлинской Table Media. По его словам, Rheinmetall мог бы поставить Киеву больше орудий ПВО, боеприпасов, беспилотников и даже танков. При этом в некоторых сферах финансирование производства для ВСУ пока не обеспечено. Ну, в общем, дальше идут цифры, и Rheinmetall, конечно, немецкие производители оружия нарастили выручку на 36%. Деньги. Виталий Портников сейчас, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах, у него там тур, он выступает по разным городам, но он комментирует всякое. Значит, сообщает телеканал «Пуч» такой, телеграм-канал. Виталий Портников блестяще ответил на вопрос зрителя, почему он связывает выборы 2019 года с нападением Путина и тем самым агитирует за Порошенко. Ну, в 2019 году Зеленский пришел к власти. «Дело не в Порошенко», – ответил Виталий, – «а в том, что 73% избирателей поддержали переговоры с Путиным, фразу «слезай», ну, для Порошенко, «посмотрю Путину в глаза, хочешь не хочешь». Но нападение москвичей спровоцировал даже не Зеленский, а вот эти выборы, 73%. Вот почему москвичи ехали в Киев, как на парад, держа в рюкзаках парадную форму. Они были уверены, что эти 73%, поддержавших переговоры с Россией, встретят их цветами и объятиями. Бывает, Портников с грустью констатирует, что выбор избирателей – диктует будущую судьбу страны и даже войну, вполне прозрачно намекая, что партия Гитлера тоже была избрана на законных выборах 1933 года. Дальше автор пишет, или телеграф-канал, «Жду волны ненависти к Портникову, потому что люди не любят, когда у них суют их нос, макают в свои собственные ошибки». Забегая вперед, отметим, что Портников никак не оправдывает Зеленского. Он просто не дает 73% спрятаться за Зеленского и забыть о своей ответственности. Это вечером. Ну, надо будет подписаться. Значит, цифровое бессмертие от Мета. Значит, это уже предлагается. Компания Мета, ну, Facebook и так далее, запатентовала нейросеть, способную вести соцсети человека после его смерти, имитируя его поведение и стиль общения. Модель обучается на постах, лайках, комментариях конкретного пользователя. Полностью заменяет владельца, когда аккаунт перестает быть активным. Ну а что мне вам сказать? Вот это очень смешно, то, что я вам прочитаю. Это Зетник один написал. Ну вот вы понимаете, например, Россия говорит, украинцы фашисты, но Украина и Россия, украинцы и россияне, это же просто один народ, правильно? Поэтому Просто, ну, они запутались, их охмурил Зеленский и так далее. Поэтому чего мы будем говорить про борщ? Борщ украинский, но он и русский. Понимаете? Вот, чтобы вы запомнили эту логику. Так вот, слушайте, помните, я вам рассказывал про то, что были сделаны учения, где, значит, украинцы за сутки разгромили на учениях два батальона НАТО. Понятно, да? Это были такие учения. И вот Зетник пишет, это абсолютно гениально. Новость, которая прошла мимо. Украинцы с помощью ФПВ и скидов за сутки разгромили на учениях два батальона НАТО. А теперь внимание. Но украинцы — это такие же русские. Мы один народ, который рассорил Запад. Считаю, что это была победа русского человека. Русские люди в лице ВСУ показали Западу Кузькину мать, показали, что русский человек сильнее натовского сапога. Это общая победа нашего народа. Они доказали, что только ступи НАТО на землю русскую, сразу получат по морде, как фашист во время Великой Отечественной войны. Но ведь украинцы — это же русские, значит, это победа русских. Не, ну это, ну согласитесь, это прекрасно. Просто, ну, произошла какая-то, честно скажем, непонятная история в Греции. Пишет Леонид Кацва. В Греции убита продюсер сериала «Тегеран» Дана Эден. Ну, многие из вас смотрели это. Известная израильская продюсер Дана Эден вчера была найдена мертвой в номере отеля в Афинах, где лично курировала съемочный процесс нового сезона сериала «Тегеран». Местная полиция начала расследование обстоятельств происшедшего. По предварительным данным, смерть была насильственной. И сейчас ведется проверка причастия Ирана к убийству. Эден возглавляла компанию Дона Продакшн и считалась одной из ведущих фигур израильского телевидения. Над сериалом «Тегеран» она работала с Моше Зондером и Маором Коном для корпорации «Кан». В 2021 году проект получил международную премию «Эмми» как лучший драматический сериал. Видите, такая неожиданная и печальная вещь. Сейчас. Угу. Пишет, боже, Роджер Соленбергер. Я читаю вам фамилии, когда они есть, для того, чтобы было понятно, ну и сохранялось, это неуважительно, знаете, просто читать. Согласно документам из общедоступной базы данных Министерства юстиции, посвященной делу Эпштейна, ФБР беседовала с жертвой Джеффри Эпштейна, которая также обвинила Дональда Трампа в сексуальном и насильственном насилии. В документах не указано, чем закончилось расследование Министерства юстиции по этим обвинениям, но они свидетельствуют о том, что правительство сочло ее заслуживающей доверия обвинительницей. Другие записи в архиве показывают... Да, мне написал Ваня Каприз. Да, Ваня, мы это сделаем завтра. Напомни мне, я тебе и напишу. Ваня почитает свои стихи завтра. Просто напомни мне, пожалуйста, ты знаешь, перед эфиром, минут за 10-15, чтобы я тебе прислал ссылку. Я всегда тебе рад. Значит, другие записи в архиве показывают... Да, вот. Значит, они расследовали, и по этим обвинениям и сказали Министерству юстиции, что они свидетельствуют о том, что правительство сочло ее заслуживающей доверия обвинительницей. Другие записи в архиве показывают, что женщина с аналогичными биографическими данными подала в суд на наследника Эпштейна и выиграла дело в 2021 году. Обвинения в интересах ФБР являются знаковыми разоблачениями, подрывающими заявление Белого дома о том, что Трамп не обвиняется в каких-либо правонарушениях, и демонстрирующими, что правительство США знало о наличии заслуживающего доверия обвинительницы Трампа в деле Эпштейна. Знаете, мне кажется, ну, сейчас это самое, но оно все, по всей видимости, активизируется во время промежуточных выборов, чтобы подорвать, так сказать, ну да, а то как? Понимаете, там политика серьезная. Вот это вот интересно. Давайте вернемся к выборам. Ой, простите, к переговорам, да, которые будут в Швейцарии. Это украинский материал. Называется «Переговорный тупик». Ну, так или иначе, хотя я вам сообщаю новости, но должна была появиться, ну, такая... предположение, а что же, собственно, будет на этих переговорах. Диспозицию мы знаем. Знаем, что едет Мединский. Знаем твердую позицию России. Никогда, ничего, ни при каких обстоятельствах и прочее, и прочее. Простите, я водички налью и выпью. Не люблю меняющуюся погоду. Ребятушки, вас 2600, как в вечернем эфире. Не пойму отсутствие лайков. Вот сейчас наступает 45-я минута. Я буду смотреть, читать вам дальше или нет. Ну, вы меня простите. Переговорный тупик. Послушайте. Первое. Последние дни, тут несмотря на цифры 1, 2, 3, 4, 5, это не Бандеровец. В последние дни вокруг духа Анкориджа наблюдается сгущение российской истерии. Судя по всему, это связано с несколькими вещами. Первое. Отсутствие способности и желания у Трампа окончательно давить на Украину и ЕС. Бунт частей европейцев, которые начинают двигаться к перетягиванию войны для того, чтобы восстановить собственные ВПК и армии. Желание закончить войну уже. Второе. Замена главы переговорной группы – это не просто понижение статуса. Судя по всему, новый раунд переговоров может быть о статусе русского языка и церкви, и ожидать новых информационных провокаций. Не обязательно, но вероятность высока. Вы помните, что Мединский просто открыто угрожал той переговорной группе и говорил: принимайте сейчас, а то дальше будет хуже. Третье. Нынешняя ситуация – тупик с точки зрения переговоров. И поэтому, если не произойдет чего-то необычного, эти переговоры обречены на провал. Четвертое. Отдельно хочется остановиться на экономической составляющей. Российская экономика находится в докризисном состоянии, а не на грани коллапса или дефолта. 26-й год они проходят относительно спокойно. Проблемы в России начнутся всего в трех условиях, если Россия продолжит жить логикой сильного рубля, война закончится нынешней интенсивностью, и если цена российской нефти будет долго низкой. Исходя из наличия всех этих пунктов, кризис в российской экономике произойдет примерно в середине 2027 года. Это не все. Хороший анализ. И, наконец, немного статистики. для адептов и сект распада России. Центр исследований энергетики и чистого воздуха Финляндии дал сведенную статистику по экспорту российской нефти. В июне Россия экспортировала, он, наверное, имеет в виду прошлый год. Да, прошлый год. В июне Россия экспортировала 7,15 миллионов баррелей в сутки. В декабре 5,54. В феврале 5,95. То есть сейчас у России минус всего около 14-15%. Это, конечно, для них плохо, но не смертельно. Сообщает, вы знаете, я много про Британию читаю, сообщает такой сайт, или называется «Афиша Лондон». Лондон назвали самым мощным, самым медленным и одним из самых зеленых городов мира. На неделе Лондон собрал полный набор титулов. Сначала столицу признали самым влиятельным городом планеты. По версии Global Power City Index уже в 14 раз подряд. Затем выяснилось, что это еще и самая медленная столица мира для автомобилистов. Километр в центре в среднем проезжают за 3 минуты 38 секунд. И вишенька на торте. Лондон вошел в топ-10 самых зеленых городов мира, обогнав Монреаль и Копенгаген по доступу к паркам. Итог. Город, где медленно едут, дорого живут, много гуляют и все равно управляет миром. Ну, совсем согласен, я же немножко видел Лондон. Парки, да. Парки, да. Просто они бесконечны, их много, свободный доступ, они безопасны. И вот, ну, самый влиятельный, вы понимаете, я вам не могу это сказать, потому что для этого надо быть экономистом, понимать финансовые объемы и как это, ну, не знаю, но если пишут по мнению, ну, значит. Идем дальше. Сколько у нас лайков? Напишите мне, пожалуйста, мои дорогие. Чтобы я понимал, насколько мне продолжать дальше вам что-либо рассказывать. И напишите мне, пожалуйста, еще одну вещь. Идет ли у вас реклама? Потому что реклама же кормит. То есть, если вы не подписаны на YouTube, то идет реклама. Я знаю, что вы ее сбрасываете, но идет и как часто идет, потому что я-то рекламу не вижу, я стримлю, и поэтому у меня ее нет. Значит, еще интересная вещь. Пишет политик по приколу. Ну, они так называют, но на самом деле это все серьезно. Вы знаете, люди так занимаются факт-чекингом, это рекламы идут. А вот у Елены Кугель без рекламы. Идет слишком много. Святханенко, вы меня просто радуете. Но видите, Вера Панкова говорит, нет, не идет. Ну, черт его. Все, все, ребята, я понял. Значит, где-то там есть реклама. Хорошо. Пишет политик по приколу. Внутри Z-среды, внимание, растет осознание, что нынешняя Россия не сверхдержава-победитель, а отсталая сырьевая колония с вымирающим населением, не способная выиграть начатую войну. Калашников, вы знаете, этот такое. Да, если у вас премиум, то у вас, может быть, вы подписались, поэтому пишите. Ух, реклама казино Андрея Федорченко. Вау! Обалдеть! Реклама казино! Вот так, ребята. Вы идете в казино, проигрываете все бабки, а я потом владелец этого казино. Ну ладно. Значит, знаменитый вот этот Калашников обращается к силовикам с призывом подумать о жестком транзите власти или перевороте. Можете себе такое представить? Сейчас я вам скажу, что он пишет. Интуиции чую. В бомонде России нашем думают уже прежде всего о том, чтобы выйти из убыточного предприятия этого СВО и обеспечить транзит, переложив всю ответственность на уходящего. А дальше после перемирия наверняка планируются новые оттепель, попытки перестройки 2 и весьма вероятно новый вариант с развенчанием культа личности. Ну. Извините. Знаете, что тут важно? Здесь важно вот что. Не то, что есть там это или нет. Конечно, они думают, но они ничего не могут сделать. Я имею в виду там наверху. Но важно, что об этом говорит Калашников. То есть, как говорил Владимир Ленин, идеи овладевают массами. Это смешно. Про Британию. Я вам только что прочитал про Британию хорошее, а теперь я расскажу вам на самом деле про Британию. У меня была реклама противогеморройного крема. Ну, так хорошая вещь, купите. Канада, 6 реклам за 50 минут. Так, слушайте, плохое про Британию. Очень плохое, серьезно, прямо серьезно. Трое британцев арестованы по обвинению в групповом изнасиловании местной женщины в отеле в Хорватии. И вся хорватская пресса, и телевидение, и вот все об этом говорят. Британцы, все вот это вот. Понятно, да? А теперь внимание. Британская пресса при этом стыдливо умолчала. Как звали этих британцев? Ами Арифи, Гежим Джафа и Сокхиб Шакиби. Так вот и возникает лживая статистика о преступлениях. Ну, что сказать? Ну, ребята, что делать? Идет 2-3 штуки в час. Слушайте, это уже хорошо. Значит, YouTube, так сказать, реклама казино. И вот здесь еще знаете, что пишут? Вот, Нина. Матвеевич, реклама казино, ювелирки, киевская фабрика. Во-первых, я вам хочу сказать, что киевская ювелирная фабрика, ну их там парочка, на порядок дешевле, чем в Европе и в мире. Просто абсолютно. Катя там какой-то крестик себе купила, какие-то в уши штучки с камешками и так далее. Все это она специально ждала, когда мы были в Киеве. Это первое. А второе, понимаете как? Вас как бы, вот интересно, понимаете, казино и ювелирки, это ведь вас считают достаточно состоятельными людьми, понимаете? Не реклама мусорного ящика, стоящего за АТБ, ну это такая сеть недорогих магазинов. Дискаунтер такой, понимаете? А ювелирка? Так что Шарифи, Джафа и Шакиби – истинные британцы. Поехали отдыхать и не сдержались. Ух, горячая кровь! Какая-то, не знаю, пакистанская, мавританская. Ну что делать? Такие они, горячие мужчины. Ну сейчас получат срок, немаленький, со своими прекрасными фамилиями. Юрий Лоза, в эфире радио «Шансон». Вы знаете, что он как бы, ну, плоская земля и так далее. Он, вот если бы он не говорил там про плоскую землю или не унижал известных артистов, причем самых известных, безусловно, о нем бы уже забыли. Хотя он и композитор хороший, и, ну, такой, понимаете, но всему свое время. Пишет: «Рок-н-ролл жив». Юрий Лоза в эфире радио «Шансон». Это не старое, у него полно было таких, но это вот свежие. Да и сам творческий вклад Меркьюри, Фредди Меркьюри из Queen, оставляет вопросы. Вот одной этой фразе достаточно, чтобы ему дать ленинскую премию. Оставляет вопросы. Ну, написал человек две попсовые песенки, которые потом всю жизнь исполнял. На фортепиано играл он плохо, на гитаре еще хуже. Да, Меркьюри за всю жизнь ни разу не спел правильно ля бемоль. Ну, понимаете, это он, именно для этого его и приглашают, и берут интервью, такое, понимаете, ну, чтоб, что-то же надо. Кликбейт, как мы с вами знаем, кликбейт. Пишет доктор Дионис Бохусович. Доктор Дионис Бохусович. По-русски пишет. Пока сижу в аэропорту и жду возвращения в родной минус 15. Представляете, у чувака имя Дионис. Литовец, потому что Донатас... Это я понимаю, а вот Дионис, ну это как бы, Дионис это Греция вроде, ну просто не знаю. И возвращая свой родной минус 15, вот что хочется сказать. Париж срать хотел на то, что пишут в соцсетях. В основном город достаточно чистый, черные арабы работают в сфере услуг блестяще, бездомные клошары в основном белые мужчины. Вечером ходить даже в районе Монмартра вполне безопасно. Французы все такие же гедонисты, и я им завидую. Наслаждение жизнью у них особое, чисто французское. Этот вайб надо понимать. В Париже примерно 45 тысяч ресторанов и кафе. Блин, 45 тысяч. По ресторану на каждые 60% жителей. Нет, не 60%, на каждые 60 жителей. По ресторану на каждые 60 жителей. Вот это реально ресторанная культура, а не десяток хороших рестиков на всю Москву. В Москве кафе на 600 человек. Уж какой раз я в Париже, а сказать я все посмотрел, так и не смогу. Снова приеду через год как минимум. Интересно. Кто же это написал? Понимаете, в чем дело? Когда я перевожу, я прошу прощения перед разными авторами, если пишут на украинском или на каком-то другом языке, я перевожу прямо в телефоне. И новый русский текст, он идет под текстом на иностранном языке. И когда он идет под текстом, то тот текст исчезает. Как бы и я не вижу имя автора, вернее, я его вижу, но я не могу его вам сказать, потому что я забыл. Ну, простите, иногда такое бывает. Сегодня, наконец-то, смог посмотреть все главные выступления и высказывания в Мюнхене. Вот это, кстати, очень правильно написано. Вот послушайте. С большой осторожностью могу сказать, что Российскую Федерацию перестали бояться. Другие. Нет, страх все еще есть, но уже не парализует, а стимулирует. Санкции на время вторжения, 20-й пакет и последующие полгода будут очень интересными и неприятными для России. Ближайшие недели и месяцы будут все чаще и чаще. Блин, такой бездарный перевод. Мысль такая. А поскольку атаки России будут все чаще и чаще, перед Украиной стоит задача усилить и стимулировать свою оборону, чтобы они могли побеждать, а Россия проиграла. Это, и вот дальше гениальная абсолютно фраза. Вот послушайте. Этот Мюнхен – тихое и неряшливое проявление пробудившегося мира Европы. Образно очень. Пусть сейчас это звучит оптимистично, но через год вы вспомните этот мой пост, и очень хочется не ошибиться. Ну что ж, мои дорогие пупсики, зайчики, слушатели, как раз вот 2723. Я буду заканчивать, мы проработали час. Я благодарю вас, что вы были здесь. Елена Май говорит, в Париж захотелось. А Елена Гутерман несколько лет назад была на концерте Лозы в Израиле. Жаловался, что денег мало. Да, жаловался, что денег мало. Значит, я вас обнимаю, люблю очень сильно. И с нетерпением жду сегодня в 21 час, когда я вам расскажу в программе «Гонопольская правда» всякое разное. Если будут какие-то там невероятные события, то я их обязательно туда и там расширю, углублю и прочее. Абсолютно прав админ, который напоминает вам подписываться на YouTube и Telegram Алекса Леви. Вы видите тут и Telegram его канал и так далее. Поэтому, пожалуйста, благодарю вас. И очень прошу, не сбрасывайте сразу рекламу, которая идет, потому что не все вы можете бросить донаты, а реклама эта, она кормит наш канал, понимаете? Поэтому любите рекламу. Если рекламы нет, и вы не подписаны на YouTube, что освобождает вас от рекламы, то это тревожный сигнал для меня, понимаете? А если реклама... Ну, хотя бы 3-4 за час рекламы, то это хорошо, потому что это какие-то копейки, которые там потом собираются и которые дают возможность существовать каналу. Леня Варламчук, ни от кого не слышал, что денег много. Есть такой Илон Маск, хотя, наверное, он тоже нуждающиеся, получает американское пособие по безработице. Все, мои дорогие, я жду вас в 21 час. Пока.